наступает Новый год. Что это такое Новый год? Наверное, можно сравнить Новый год, это как некая такая новая почва, да, чтобы что-то нам посадить. Нам нужно сеять новые семена. Что вы желаете сеять в следующем году? Какие ваши планы? Есть ли у вас мечта на следующий год? Вот апостол Павел жил так, что для него жизнь была Христос, смерть приобретение. Да? Вот мы пока живем. Какая мечта у нас? Что нам нужно делать? Заинтересованы ли мы в том, чтобы искать пути Божии? Мы знаем, что у Бога есть выход из любой ситуации. И когда нам кажется, что это не так, всегда нужно читать Слово Божие. И когда нам кажется, что наша жизнь порой такая сложная, как же Бог найдет выход из этой ситуации? Мы порой не видим эти выходы, но знаете, у Бога есть все. Смотря на этот год, который прошел, мне кажется, что из всех лет, которые были в моей жизни, наверное, это самый сложный год, который был. В этом году есть всего лишь два таких, одно более-менее большое пятно, одно совсем маленькое пятно такой радости, которое прям вот, прям здорово, что эти дни были в этом году. Все остальное какая-то сложная такая, не знаю, борьба везде, во всем абсолютно, что думаешь, прям, ну, очень тяжелый год. Но, тем не менее, вы знаете, я всегда смотрю на это и думаю, интересно, как Бог будет выводить? Для меня этот год суперинтересный и закрученный сюжет. Сюжет, в который кажется, как Бог проведет. Но смотришь, что даже где-то и те проблемы, которые возникали в этом году же они решались. Какие-то будут отложены на следующий год. И мне интересно, как Бог будет решать. Знаете, не нужно, наверное, расстраиваться, когда есть что-то трудное в нашей жизни. Не нужно расстраиваться, когда мы несем какие-то потери, как нам кажется. Потому что для нас это может быть потери. Говоря вот о тех похоронах, которые были, да, вроде бы это потери, но для Бога это приобретение. Это приобретение для многих родных и близких, которые были, потому что человек умер в Господе. Вы знаете, у Бога пустого места не бывает. Умер служитель Божий. А кто на его место встанет? Место стало пустым? Или есть кто-то, кто занимает его место? И пытаясь сделать некий анализ вот влияния жизни этого человека, понимаешь, что нет, место-то его пустым не стало. То, что он нес весть Евангелия, оно как бы эхом разнеслось в многих-многих жизнях. И было приятно слышать свидетельства от многих людей, которые говорили, он повлиял на мою жизнь. Вот есть вещи в нашей жизни, на которые мы смотрим и кажется, ну как это влияет на нас, как это влияет на других. Мы как бы сами мучаемся, где-то страдаем, переживаем. Но знаете, что вы не одни. Вы влияете на других людей. Бог заботится о каждом из нас. Бог заботится о том, чтобы наше влияние было хорошим. Чтобы наше влияние было таким, чтобы Господь прославился. Все, что нам нужно только развивать взаимоотношения с нашим Господом. Идти туда, не туда, где нам кажется легче, а туда, куда ведет нас Бог. Я хочу небольшую историю провести вас по этой истории, чтобы посмотреть, как Бог заботится и ведет нас, и чтобы могли где-то в этой истории увидеть себя. Эта история произошла с израильским народом, когда Бог выводил его из Египта. Бог выводил его под руководством Моисея. Они вышли из Египта, но интересно, что тогда они далеко не ушли, когда вдруг оказалось, что фараон гонится за ними. Надо понимать о том, что то, что увидели израильтяне, что фараон гонится за ними. Увидеть здесь, что для нас некую иллюстрацию. Мы стремимся к лучшему, правда же? Мы стремимся к тому, чтобы стать чище, светлее, лучше, отражать более полно Христа. И когда нам кажется, что мы оторвались наконец-то от этого греховного мира, от этого греховного естества, знаете, что мы обнаруживаем? Недалеко отойдя, мы обнаруживаем, что фараон, вот это то зло, Да? Сатана что делает? Он гонится за нами. Он гонится полной мощи. Вы не думайте, что он где-то за кем-то гонится. Обернитесь назад и увидите, как сатана дышит вам в лицо. Он хочет, чтобы вы вернулись к греху, чтобы вы не были победителями, чтобы вы не были теми, кто сможет одержать эту великую победу над ним. Он гонится со всей своей мощью, пугая вас своими колесницами, пугая своей армией всем. А вы, вот тот бедный народ, у которого даже армии-то толком нет. Поставьте себе на место Моисея. Вы те люди, которые вышли, и более того, вы, может быть, кого-то вывели с собой из этого рабства греха, из этого дома греха, из этого дома рабства. И вдруг вы осознаете, что сатана гонится за вами. Что вам делать? И кажется, вам самим бы нужно спасение, а здесь еще есть те, которые говорят, куда ты нас вывел? Вспоминаете ропот народа, да? Ты для чего нас вывел? Куда ты нас повел? Нам кажется, что нет выхода. Мы начинаем бояться, мы начинаем паниковать. Такие ситуации встречаются везде. В семье, где-то в бизнесе, где-то в отношениях людей. В церкви также случается. Да? Куда ты нас привел? Куда ты нас завел? Иногда кажется, что мы выполняем роль не Моисея, а Ивана Сусанина. Может быть, сатана будет посылать и такие мысли, что куда ты нас завел? Посмотрите, что говорят израильтяне. Исход 14 глава с 9 по 11 тексты. «И погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его». Вы замечаете, все перечисляется, все, что против них. У сатаны есть множество моментов, которые, большой арсенал всего, которые направлены не просто против нас, а против тебя, против каждого из нас. Фараон приблизился, и сыны Израиля оглянулись, и вот, египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и вопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Как часто бывает, что нам всегда легче найти кого? Виноватого. Да. В данном случае виноват Моисей. Люди забыли, что Моисей не от себя действовал, а по воле Божией. Вместо того, чтобы обратиться к Господу, они обращаются к Моисею. «Ты куда нас вывел? Ты привел нас сюда умирать?» Интересно, у нас очень интересная плоть. Когда плоти нужно взять свой крест и умереть, когда греху нужно умереть, он не хочет умирать. Да? Он готов, чтобы мы умерли, нежели умер грех. Мы готовы сдаться этому греху. Мы готовы ничего не делать. Мы готовы умереть, чем умереть для греха. Умереть самим, чем просто умереть для греха. Потому что такое мертвый человек? Мертвый человек сопротивляется? Нет, он лежит, ничего не делает. И как часто бывает так, что когда грех приходит к нам, опять напоминает в своей жизни о том, что он существует, что мы делаем? Мы становимся вот такими мертвыми и говорим, я ничего не могу поделать, грех сильнее меня, поэтому я буду продолжать что делать? Я буду продолжать грешить. Я буду жить в греховном состоянии. Потому что я не хочу сопротивляться, я не хочу бороться, я не хочу двигаться вперед, я не хочу ничего завоевывать, я не хочу жить в победе. Мы сдаемся. Так хочет сатана. Фараон приходит за египтянами не для того, чтобы умереть. Фараон приходит не для того, чтобы просто совершить прогулку и вернуться назад. Увидев, что они хотят идти завоевывать свою землю, да, хотят свободы, он идет не для того, чтобы убедиться, что они хотят свободы. Точно так же грех гонится за нами не для того, чтобы сказать, иди с миром, я тебя отпускаю. Правда? Грех не для этого гонится. Для чего? Чтобы опять поработить нас. Какой вывод делаем иногда мы? 12 стих книги «Исход» говорит: «Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Какой вывод иногда делаем мы? Лучше нам быть в рабстве. Кажется, что лучше это, лучше вот та старая жизнь, лучше те старые греховные привычки, лучше, когда я вот живу, как и живу, так лучше. Но на самом деле так это или нет? Моисей говорит дальше, 13 текст. «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Мне очень нравятся эти слова. В своей жизни я часто вспоминаю этот текст, потому что мне нравится то, о чем говорит здесь Моисей. «Не бойтесь, стойте». Почему он пытается остановить? Что делает человек, когда он находится в панике? Он суетится, да, наверное, самое такое, одним словом сказать, готов бегать, готов что угодно делать, да. Я вспоминаю, когда в моей жизни были какие-то ситуации, когда родные находились в панике и пытались что-то сделать, да, там. Вот, помню, получил одну травму, и моя жена, думая, что я должен сейчас упасть в обморок, схватила нашатырный спирт, намочила хорошо вату. Нашатырный спирт же дают понюхать, да? Она в этой панике натирает мне нос этим нашатырным спиртом. Я не знаю, как отбиться от нее, да? Но действия какие-то, да? Человек хочет каких-то действий, он думает, что вот нужно что-то сделать, и тогда что-то получится. А здесь Моисей говорит: не бойтесь, но что делаете? Стойте. Стойте, остановитесь. Для чего? Для того, чтобы увидеть спасение Господне. Очень шикарные слова, чтобы увидеть это спасение. Порой спасение бывает рядом, а мы его не замечаем, потому что мы заняты своим страхом, своим переживанием. То спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Я не знаю, что Моисей чувствовал, когда говорил эти слова, но я знаю, что эти слова вдохновлены были Богом, чтобы он сказал. Потому что в этом и есть то мужество, которое наделяет Господь остановиться, тогда, когда все готовы бежать. Тогда, когда кажется ситуация безвыходная, когда мы думаем не о том, что Божие, а о том, что человеческое. По-человечески, наверное, надо было бы думать: Господи, дай нам какие-нибудь корабли, чтобы уплыть. Дай нам что-нибудь, да? Хотя бы какие-нибудь там, не знаю, надувные китайские матрасы, да, чтобы мы как-то смогли преодолеть вот это, да? Но нет, нет. Бог говорит: стойте. Почему? Потому что апостол Павел в первом послании к Коринфянам во второй главе в 9 тексте говорит: не приходило то на ум и на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. У Бога всегда есть выход. 16 текст этой 14 главы книги «Исход» говорит: «Подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Господь приготовил для нас какой-то свой выход, который, может быть, мы не видим. Кажется, это обычное дело, чтобы вот так расступилось море. Вы часто пользуетесь таким методом перехода через водные препятствия? Кто, ну, хотя бы пару раз использовал такой метод? Нету. Нету. Мы иногда говорим: вот они такие неверующие люди, не поверили Богу, да, там роптали, сомневались. Я хочу рассказать вам одну историю, которая просто потрясла меня своим вот таким, как-то заставила задуматься, да. Недавно, ну, в этом месяце это было, мы были на юбилее в Костроме. Наверное, вы знаете, смотрели фильм, да, что вот то событие, которое мы какое-то время держали в тайне, когда приобрели этот дом и хотели сделать подарок костромской общине. И я боялся, чтобы там у людей не было там разрыва сердца, потому что сильно долго ждали. Но вы знаете, я был потрясен совершенно другим. Я был потрясен, когда я сказал, что приобрели дом, вот они, ключи. Ну, один-два человека, молодежь быстро сообразила, один-два человека поняли, остальные сидят, как будто вообще ничего, ну, я не знаю. Я прошу диакона, когда отдаю ему ключи, прошу подойти, забрать ключи от этого дома, он подходит ко мне, протягивает руки и говорит: да это какая-то шутка. Когда заканчивалось уже служение, начали подготовку к обеду, начали расставлять стулья, он подходит ко мне и говорит: я не поверю, пока я этими ключами не открою дверь. Вам ничего не напоминает? Вы знаете, я вдруг переоценил поступок Фомы. Мне тоже казался, Фома неверующий. Друзья, Фома часто встречал воскресение из мертвых. Наверное, столько же раз, сколько и вы переходили вот таким методом, как Моисей, через водные преграды. Да? Примерно одинаковое количество. Он не поверил в сверхъестественное. А здесь, скажите, купить дом – это сверхъестественное что-то? Нет, это естественное. Это естественное. Понимаете? И человек не верит. Я смотрю, думаю, слушайте, так это вот мы. Просто картинка, иллюстрация – это мы. Бог к нам обращается. Были, знаете, там интересные моменты перед этим. Несколько встреч было, где костромичи, несколько человек. В общем, чуть как бы отвлекусь, скажу этот момент такой интересный, да. Две сестры, у обоих имя Надежды. Павел Филиппович, находясь там на вот этом юбилее, проповедовал о Надежде. Вот. И когда пришло время сделать этот подарок, то я вспомнил два случая, связанных с двумя сестрами по имени Надежда из этой церкви. Одна Надежда говорит: я потеряла уже все, я не верю, что нас когда-то будет молитвенный дом, пишет моей супруге в социальной сети. И я уже перестану жертвовать на то, чтобы у нас когда-то был молитвенный дом. Я не верю. И Лена у меня спрашивает, что написать? Я говорю: Лена, напиши, Надежда. Да, мы-то знаем, что дом есть. Вот, Надежда, не теряй надежду, да? Вспомни, как тебя зовут. Вот. Кажется, вот, ну, есть какие-то. На юбилее в Коврове за две субботы до этого мы были. Подходит эта сестра и к Павлу Филипповичу и говорит: Павел Филиппович, ну когда, вот смотрите, у всех такие дома, дворцы просто, когда у нас будет какой-то дом? А он ей говорит: сестра Надежда, узнал, как ее зовут, и тоже говорит: не теряйте надежду, Бог уже ответил вам. Моя жена слышит это, и волосы дыбом встают, потому что прямым текстом говорит, что уже есть ответ. Но страх этот прошел. Почему? Потому что не поверил, потому что есть нечто в нашем сознании, какие-то шоры, которые мы одеваем, и мы видим только так, как мы считаем, что может быть. Сидим дальше за столом. Когда уже на этом юбилее в Коврове другая Надежда, другая сестра, другая Надежда задает вопрос Александру Васильевичу Жукову. Александр Васильевич, ну вот вы видите везде такие дома, когда же у нас будет? Александр Васильевич говорит: Бог уже ответил вам. И у вашего руководства есть что вам сказать. Подождите, оно вам скажет. И она в таком как бы разочаровании говорит: ну да, вот они приедут к нам на юбилей, достанут ключи из кармана и скажут: вот вам новое здание. Вы знаете, я чуть, ну не знаю, не упал просто, да, потому что это то, чего вы как бы и думали сделать, да. И знаете, я о чем подумал? Вот точно так же Бог через пророков к нам обращается. Вот я побыл на той стороне, на которой, как бы скажем, на стороне Бога, который знает, какой конец будет. У Бога все приготовлено, как уже этот дом есть. Нужно только дождаться. А мы порой берем ключи, берем обетование Божие и говорим: да это какая-то шутка. Вот правда. Вот иногда мы так относимся. Бог говорит: приди, используй благословение, живи в этих благословениях. А мы начинаем, протягиваем руку вроде бы, берем и говорим: да это какая-то шутка. Дорогие друзья, вот я смотрю, как народ израильский переходил через это море. Это неестественным образом они переходили, сверхъестественным. мы порой слабее, чем этот народ. Мы слабее, чем ученики Христа, потому что мы не верим даже в естественное. Не то чтобы сверхъестественное. А Господь хочет, чтобы мы научились верить в сверхъестественное. Это урок, который нужно извлекать нам вновь и вновь. Потому что Господь говорит, я творю все новое. Помните эти слова? Бог все новое хочет сотворить. Вот этот год, который заканчивается на этой неделе, в середине недели, звонит мне мой друг, казначей из Дальнего Востока. Вот, он звонит в обед, у них уже вечер. Вот, смотрю, вот такое спокойствие, поздравляет с Новым годом. Я говорю, у вас что, уже праздник? Говорю, вы там раньше нас празднуете? Мы еще тут в зоопарке в такой бегаем, куча всего нужно сделать. Вот. И он говорит, ну вот, а что хорошего в этом году? Я только вспоминаю этот год и говорю ему, хорошо, наверное, хорошее в том, что он закончился. Это, наверное, самое хорошее. Вот. А здесь буквально на следующий день узнаем вот о смерти брата-служителя и понимаю, что планы нужно поменять, что нужно туда съездить. И думаю, хорошо, что я отболел, потому что если бы я не отболел, у меня был бы чуть другой режим, и у меня было бы еще 3 большие поездки за 4 дня, и потом еще эта поездка в Ярославль бы. Я думаю, я бы или заболел вот на эту субботу. Вот, и понимаю, что что-то меняется. Думаю, я только сказал, что год закончился, он еще догоняет. Еще 2 дня есть, которые надо продержаться в этом году. Это сегодня и завтра. Да? А, знаете, Бог готов что-то нам новое дать, а мы порой не готовы это принять. Мы не верим иногда. Мы не верим, что Бог обещает. Хождение в вере – это вот прохождение через вот это Черное море. Когда ты не знаешь, как Бог тебя поведет. Когда ты не знаешь, когда все обстоятельства кажутся против тебя. Когда фараон грозит реальной силой. И ты не знаешь, как противостоять им, потому что у тебя нет ничего. Все, что ты можешь делать, это полагаться на милость, любовь и волю Божию. И все, что тебе нужно, в принципе, сделать, это и полагаться. Иногда я смотрю, что Бог подводит нас к таким ситуациям, наверное, специально, чтобы мы научились полагаться, потому что в какое-то спокойное время мы почему-то не учимся полагаться. И нам нужны иногда трудные времена для того, чтобы полагаться. Есть такая поговорка русская. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Богу иногда приходится греметь в нашей жизни часто, для того, чтобы мы научились обращаться к Богу. Когда нам кажется, что выхода нет, знаете, у Бога есть выход. Может быть, в этом году, который уходит, вы не нашли где-то выход. Может быть, вы не нашли для себя решение каких-то проблем. Может быть, наоборот, вас фараон уже так пленил, и кажется, что теперь уже отсюда точно выхода нет. Но знаете, доверьтесь Богу, и у Бога есть всегда выход. Вот люди... Мы с вами порой больше накручиваем страхов. Видя очевидное, мы не видим. Видя, как Бог действует в нашей жизни, мы не видим Его. И мы накручиваем эту ситуацию. Бог говорит, успокойся, успокойся. Встаньте и увидите Господне, спасение Господне. Увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне. Посмотрите, какое красивое обетование. Вы не увидите вовеки. Господь будет побороть за вас, а вы будьте какими? Мужественными? Какими? Если вы посмотрите на этот текст, удивитесь. Спокойными. Не деятельными, не активными, не там еще какими-то. Будьте спокойны, когда вы увидите, вы будете видеть это спасение Господне. Успокойтесь. Вот это беспокойство порождает страхи, порождает какие-то действия. Вот это беспокойство мешает порой нам жить. Поэтому Бог предложил как лекарство от беспокойства один удивительный день. Знаете, какой это день? Новый год? Который так и называется. Покой. День покоя. Успокойтесь, да? Посмотрите, как Бог будет вести вас. Впереди у нас 52 остановки в следующем году. 52 остановки под названием «Покой». Иногда кажется, что эти 52 остановки – это просто езда по какому-то кольцевому маршруту, где время от времени она повторяется. Но поверьте, это не езда по кругу. Это движение вперед и вверх. И в этом движении вперед и вверх к Господу есть 52 остановки, на которых, знаете, что Бог говорит? Остановись и успокойся. Посмотри, как я буду действовать в твоей жизни. Есть еще каждый день новые остановки, которые нам нужно проходить. Нам нужно проявлять свою веру, свое доверие, понимать, что Бог ведет нас, что Он готов представить для нас такое, что не видел наш глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. Знаете, что Бог любит вас. Готовы вы встретить Новый год не как праздник просто Новый год, а как время, которое Бог что-то приготовил для вас. Не подарок какой-то вот такой просто вот на один день, что-то такое, а целый год жизни. Год, в котором вы можете быть победителем. Год, в котором вы можете свершить то, что вы не сделали никогда. Год, в который нужно будет где-то остановиться, и то, что мы откладывали, да потом когда-нибудь я успею, да потом как-нибудь обстоятельства сложатся, я это сделаю. Потом когда-нибудь я начну благовествовать, потом я когда-нибудь начну говорить о Христе. Сделайте это не потом, а сделайте это в этом наступающем году. Хочу несколько обетований вам прочитать. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 текст. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Помните этот текст? Бог силен, Бог верен. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Когда вас постигнет какое-то разочарование, когда будет какая-то остановка, которая будет иметь название не покой, а что-то такое, когда вам покажется, что фараон уже вас настиг, вы знаете, у Бога нет тупиков. Просто доверьтесь Ему. Вот другой перевод этого же 13 текста. «Все испытания, с которыми вам до сих пор приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытаны сверх сил». И вот еще, когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход. У Бога всегда есть выход. Когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, сатана торжествовал, потому что считал, что все, он победил. Бог нашел выход. Нашел. Дорогие друзья, в вашей жизни, в жизни каждого из нас, есть тоже много испытаний. Сатана приготовил для вас огромное количество испытаний, но еще больше испытаний, еще больше благословений в следующем году Бог приготовил и для вас. На что вы будете обращать внимание? К чему вы будете протягивать руки? К тому, что приготовил для вас сатана, или к тому, что приготовил для вас Бог? Обращайте внимание на то, что приготовил для вас Бог. Смотрите и увидьте эти благословения, которые Бог приготовил для вас не 52 раза в году, а 365. Каждый день в вашей жизни Бог приготовил вам подарок. Примите его и живите во славу Божию. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Творец наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за водительство Твое в нашей жизни. Мы видим и знаем, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И порой нам кажется, что вот чуть-чуть еще и мы погибнем. Но мы всякий раз видим Твою руку, которая выводит нас, которая дарует нам свободу, которая охраняет нас, очищает и ведет нас. Спасибо Тебе, Господи, за это водительство Твое в этом году. которым было очень много опыта с Тобой, которые были наполнены победами Твоими, Господи. И мы благодарим Тебя за этот, за этот уходящий год. И просим Тебя, благослови нас на предстоящий год жизни, на то время, которое нам дано. Мы не знаем, сколько его будет, но мы хотим, чтобы сколько бы ни было этих дней, мы хотим, чтобы они были наполнены победой Твоей, чтобы только на Тебя мы могли взирать, только на Тебя мы могли уповать и только с Тобой строить свои планы. Благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.